Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Пайдея». Меня зовут Кира Вавриентьева, и хочу вам напомнить, что этим красивым словом древние греки называли процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути в достижении идеала и раскрытия образа Божьего в себе, мы будем сегодня говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С радостью хочу представить вам, дорогие наши слушатели, нашего сегодняшнего гостя. В гостях у Светлого радио Анатолий Львович Кисляков, художественный руководитель хора имени Виктора Сергеевича Попова. Заслуженный артист Российской Федерации. Здравствуйте, Анатолий Львович.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
От всей души приветствую вас в нашей студии. Очень рады вас видеть, очень ждали вас. И, конечно, хочется обо всем с вами поговорить. Но вот я думала, какой первый вопрос можно было бы задать. И так как у нас программа все же об образовании, возрастании личности, вот о чем спрошу. Мы часто говорим о некой передаче благодати от учителя к ученику, от старца к ученику. Ну, это примерно один и тот же механизм, да. Когда учитель учит другого человека и передает ему как бы часть своей харизмы, часть своей личности, немножко вот одаривает его сердечно, духовно, образовывает его всесторонне. Вы непосредственно являетесь учеником Виктора Сергеевича Попова.
Да, так оно есть.
Да, таким вот прямо что ни на есть. Расскажите, пожалуйста, вот что для вас он значит? Что он вам дал?
Ну, вот вы правильно сейчас сказали, что от поколения к поколению переходит накопление знаний, накопление вот какой-то духовности. И как это в семье происходит от мамы с папой, переходит к ребенку, так и в нашей профессии, в музыкальной профессии и в хоровой профессии. Когда мы находимся в детском хоре, поем в детском хоре, естественно, мы, для нас вот руководитель коллектива, педагог самый главный, это как светоч.
Да.
И когда я поступил в хоровое училище в 1970 году, то туда, в это учебное заведение, пришел главным дирижером и Виктор Сергеевич Попов. Вот. И поэтому получилось, что я первые 10 лет, который воспитывался, обучался музыке в хоровом училище с 70 по 80 год, был непосредственным таким влиянием Виктора Сергеевича Попова. Это выдающийся музыкант, хормейстер. Вот не так давно, на прошлой неделе, мы отметили 90-летие со дня его рождения.
В 2008-м, по-моему, ушел из жизни, да?
Да, он, к сожалению, достаточно рано ушел, в 70 с небольшим лет. Наверное, еще мог бы пожить и принести огромную пользу нашей музыкальной культуре.
Угу. Скажите, пожалуйста, Анатолий Львович, вот самые яркие воспоминания о нем. Сохранилось ли что-то?
Ну, конечно, вот я сейчас отметил вот этот период десятилетия, 70-е годы. Таких ярких воспоминаний огромное количество. И это связано, прежде всего, с музыкальными впечатлениями. Ведь в те годы очень много, скажем, нас запрещалось. Запрещалась, прежде всего, духовная музыка. И когда мы пели... А вот духовная музыка западных композиторов на других языках, она разрешалась к исполнению. И вот, конечно, одни из самых ярких впечатлений – это исполнение духовной музыки, «Стабат Матер» Пергалези или «Страсти по Иоанну Баха». Кантаты Баха. Это, знаете, увлекательнейшая музыка. Вот если в детстве с ней соприкоснуться, то она потом на всю жизнь останется любима.
Прорастает, да?
Да, это вот как, знаете, зерно, укоренившееся, и такое, знаете, дерево вырастает в тебе.
Вы помните эти ощущения,
конечно,
когда вы Баха слушали?
Это вот я не только ощущения, я помню какие-то мельчайшие подробности. Вот как этот зал, необыкновенно какая-то праздничная атмосфера в этом в большом зале консерватории, эти
Канмаска, да,
обычно проходили концерты.
Да.
Вот это, знаете, сама подготовка к этому исполнению. Ну и сам концерт, и после концерта вот эти восторженные возгласы, рукоплескания. Этого, конечно, и забыть невозможно, хотя уже прошло 50 лет с того момента.
Что дает ребенку участие вот в таких коллективах? Высокого
класса.
Вот
я сейчас сразу на примере большого детского хора.
Давайте.
Встречаюсь со многими воспитанниками большого детского хора, которым сейчас по 40, 50, а то и больше лет. Они все воспоминают самое светлое, самый светлый период в их жизни – это большой детский хор. Я скажу почему. Потому что хор – это, прежде всего, коллектив. Коллектив, который сплачивает, который учит жить. Когда этим коллективом руководит такой выдающийся человек, как Попов Виктор Сергеевич, то он этот коллектив направляет, знаете, какой-то совершенно в такой волшебный мир. Потому что он рассказывает о музыке. Рассказывает так, что не запеть эту музыку потом становится невозможным. Он рассказывает о композиторах, об эпохе, когда создавался. Знаете, вот, и зачем композитор написал эту музыку, зачем, может быть, поэт, потому что мы занимаемся вокальной музыкой, и всегда это связано с литературными образами, зачем поэт написал эти стихи. И настолько это увлекательно, что ты погружаешься в этот мир, и тебе хочется добавить к этому что-то свое. Вот. А коллектив еще учит сплоченности, учит взаимовыручки, взаимопониманию, вот тем необходимым человеческим качествам, которые всегда так необходимы в обществе.
Очень интересно, ведь сейчас вы руководитель хора,
да, вот,
Попова.
С 2006
такая, да,
года
наследие я такое, да?
Являюсь художественным руководителем. Еще когда Виктор Сергеевич, он понял, что коллектив сейчас продолжает жить, и вот в 2006 году попросил меня, давай будешь теперь уже полностью руководить, я не буду касаться этого коллектива, буду сосредоточиться на Академии хорового искусства, потому что в начале 90-х годов Виктор Сергеевич создал еще такое замечательное учебное заведение, да, Академию хорового искусства, да, для подготовки молодых кадров, для вокальных, дирижерских кадров.
Что самое сложное было для вас, когда вы возглавили хор?
Ну, ведь что самое сложное?
Да.
Трудно сейчас на этот вопрос ответить. Почему? Потому что вроде бы казалось все легко. Я с детства знал Попова, знал его методику и придерживался этой методики, и до сих пор придерживаюсь. Это мы сохраняем вот эти традиции. Вот. А должен сказать, что ребята, которые в то время находились, пели в хоре, они тоже восприняли меня с радостью, с желанием. Я ведь в хоре уже с 2000 года работал. И ко мне уже многие привыкли. Конечно, может быть, трудно было сосредоточиться на том репертуаре, который превалирует в большом детском хоре, потому что я привык все-таки, так скажем, больше академическому,
классической
да, музыке. Ну, а здесь, помимо классической музыки, в большом детском хоре очень много песен, детских песен, песен патриотических, может быть. Последние там 20-30 лет у нас и появились и духовные песни. Я не говорю сейчас про духовное песнопение, а духовные песни. Потому что композиторы стали обращать внимание вот на эту сторону поэзии, и появились детские произведения. Даже, знаете, вот на... Ведь, ну, скажем, Достоевский. Да, написал вдруг такое духовное стихотворение, и современные композиторы обратились, нашли вот да. такой пласт духовной поэзии, духовного творчества литературного, и положили это на музыку. И таких примеров очень много.
Анатолий Львович, вы говорили о взаимовыручке в коллективе, вы говорили о музыке Баха, вы говорили о том, что это вообще такая некая сплоченность для детей, которая дает хорошую школу на всю жизнь. А если говорить о сверхцели вообще всей этой идеи, детский хор, зачем это нужно, если говорить глобально об этом? Вот сейчас нас услышат люди, которые вообще к этому не имеют никакого отношения. И им интересно понять, что это дает.
Это дает, на мой взгляд, очень многое дает. Ну, знаете, вот наш хор существует 55 лет.
Да.
Мы не воспитываем, мы, вернее, стараемся воспитывать по настоящих, достойных граждан страны. И образованных, и с хорошим вкусом, художественным вкусом. Наши ребята отличают ширпотреб, музыкальный ширпотреб, и настоящую музыку. Но я должен сказать, что за эти годы я не слышал, чтобы у нас были преступники, чтобы у нас были, ну, какие-то изгои общества. Это
деструктивное поведение.
Да, несмотря, я стараюсь, встречаясь с нашими воспитанниками, интересоваться, кем они стали, что в их жизни происходит. И всегда радуюсь тому, что они настоящие люди. Пусть это какая-то скромная должность, может быть, учитель в начальной школе, или это врач. Сейчас очень много ребят, которым по 30 лет, и прошедшие нашу школу, занимают такие, знаете, редкие, ну, для меня профессии, необычные такие, современные профессии. Я даже не знаю, не могу точно назвать их, как они точно
формулировки, да.
Называются, когда он мне говорит, там, из 3-4 слов, все такие иностранные слова, я понимаю, что это связано с современными IT, какими-то технологиями,
да.
Вот, ну, как айтишники, да, сейчас говорят. Но понимая, что они необходимы обществу, вот эти и профессии, и вот эти наши люди, которые прошли эту школу. Мне кажется, вот хоровое воспитание одно из, может быть, самых таких цельных. Ведь вот, ну, вспомните, что такое хоровая песня? И всегда первое, что приходит на ум, 41-й год.
Соборность, да, такая?
Да, вот когда прохожу мимо, знаете, рядом с Белорусским вокзалом, да. Вижу вот этот памятник, да. Песни «Священная война»,
вставай,
сразу
страна,
вот
огромная,
та песня, которая, да, объединила, да, все общество, да, все, да. Всех наших людей. И таких, ну, и такие примеры есть. Это и, там, скажем, «Катюша», которая, да, объединяет...
До сих пор людей, да?
Раньше, когда люди собирались, вдруг начинали петь на два, на три голоса, вот это, эти самые популярные песни, ведь это же объединение, оно не подвластно объяснению. Но вот мы сидим за столом, все поем, и мы, ну, объединим чем-то необыкновенным таким образом, что вот хочется петь и петь. И мы, кажется, даже, может быть, незнакомые люди, а мы уже стали друзья.
Но это культура, народная,
да,
культура.
Это культура, которую вот нам нужно сохранять. Мы стараемся сохранять нашу отечественную культуру, потому что хоровое пение – это национальное пение. Вот о чем все время говорил Попов, а до него говорил выдающийся наш педагог, учитель Попова, это Александр Васильевич Свешников. Ведь народная песня, которая, к сожалению, так потихонечку все уходит и уходит от нас. Вот протяжных русских народных песен ни у кого нет, только у нас. Я всегда детям объясняю: вниз по матушке по Волге. или «Ах ты, степь широкая». Почему, почему такие протяжные песни? Да потому что Россия такая. Потому что такой реки, как Волга, длинной, широкой, полноводной, нет ни у кого. И поэтому эта песня, она соответствует вот, вот состоянию этой реки. «Ах ты, степь широкая, бескрайние степи».
Вы говорите, у меня мурашки.
Вот, действительно, очень глубокие такая песня. Я говорю, да? Поэтому вот таких песен нет. И вот как нам важно сохранять национальную культуру. Это очень важная проблема сейчас.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». В студии у нас сегодня Анатолий Львович Кисляков, художественный руководитель хора имени Виктора Сергеевича Попова, заслуженный артист Российской Федерации. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы тут такие глубинные пласты поднимаем с вами, Анатолий Львович, что, честно говоря, я аж вся вот вся в нашем разговоре сейчас. И вспоминаю, как в 90-х годах приехали в Россию, ну, это было просто очень модно и принято так, протестанты. И они тогда общались с моей мамой, она была педагогом, они приехали, что-то о чем-то с ней разговаривали, она была англоязычный педагог. И поэтому ее там выставили, значит, выдвинули на первый план с ними пообщаться, и она до сих пор рассказывает. Женщина, значит, англичанка в росте, она говорит: «Светлана, скажите мне, пожалуйста, вот я слушаю ваши русские песни, я смотрела их перевод. Вот я искренне пытаюсь понять, что это значит, выйду ночью в поле с конем, мы с конем по полю пойдем, мы пойдем по полю с конем, мы с конем по полю пойдем. В чем, собственно, суть?» И мама говорит: «Я впала в абсолютный вот такой шок, потому что ты не понимаешь, как это объяснить. Это русская душа, это не бессмысленная песня, это глубочайшая по своему смыслу и народному коду песня. Или, например, «Вьюн над водой, вьюн над водой, вьюн над водой расстилается» и так далее, и так далее. То есть у нас постоянно идет повторение одной и той же фразы, но это такая глубина невероятная, что это можно прочувствовать только если ты сам поешь ее с кем-то. И если ты русский человек, душой русский человек, это же очень так.
Ну, поэтому серьезно, и у нас развито, да, было хоровое пение. Вот в деревнях,
так
люди
вообще
собирались в праздники и обязательно вместе пели. Ведь это то, что вы сейчас говорили про и про коня, и про вьюн, это эмоциональное состояние человека. Русский человек эмоционально очень богат. Его, мы говорим, бездонная русская душа. Точно. Или безграничная русская душа. Вот она в песне и проявляется. Поэтому еще раз хочу повторить, это не мои слова, это я просто приверженец этого, что нам необходимо сохранять нашу национальную песню, чтобы она постоянно звучала. Не псевдопесни, которые сейчас часто звучат по телевидению, эти такие развлекательного направления, а именно песни, которые обогащают наше и умственное состояние, и обогащают наше внутреннее содержание. И это необходимо прежде всего детям. Вот я часто спрашиваю наших ребят: мама или бабушка, пела ли вам колыбельную? Видите, и больше половины моих детей, они утвердительно отвечают, и поэтому они пришли в хор.
Да.
Поэтому, значит, если мама поет колыбельную, нашу, русскую, то ребенок как
впитывает,
с молоком,
да,
матери впитывает. Точно. И вот эти звуки.
Точно. Ну, как это можно сформировать? Что это развивает душу? Что это тебя как-то идентифицирует с твоим народом, какую-то,
да,
соборность вот эту основывает.
Потому что, знаете, каждая
в душе,
национальная,
да,
песня, мы же отличаем, вот, ага, это не наша музыка,
да,
это какая-то зарубежная, не знаю, может быть, какая-то английская, немецкая, а вот это русская, потому что есть определенные интонации. Вот в колыбельных песнях наших русских вот эти интонации,
точно,
они наиболее ярко выражены. Угу. И ребенок это впитывает. И вот эти интонации уже никуда потом они из головы не исчезнут до конца жизни. И всегда мы будем понимать, да, вот это наша национальная музыка. И на этой музыке ведь воспитывался Глинка написал, это Чайковский, Рахманинов. Это, мы отличаем эту музыку сразу, что это русская музыка. Ведь Глинка так и сказал, музыку задает народ, мы только ее аранжируем.
Вы в начале разговора вспомнили о Бахе. И Бах, конечно, невероятно духовен, с этим сложно, в принципе, спорить. Все это и так знают. Народная песня, наверное, ее сложно, да, сопоставлять с какими-то хоравами или какими-то, в общем, творениями Баха.
Может, и не нужно это делать.
И не нужно это делать. Но она ведь тоже по-своему духовна. Она ведь тоже несет
конечно,
дух.
Конечно, но Бах глубоко...
Божий дух, да.
Религиозный композитор. У него не так много... У него есть светские сочинения, но не так много по сравнению с тем, что... Да. Он работал в церкви как органист, как композитор. И даже органные его произведения, и то проникнут духовностью большой. Поэтому что можно тут
что
говорить?
Что тут скажешь, да.
Но... Наша музыка, ведь когда на Русь из Византии пришло православие, и появилась музыкальная основа православной церкви, то она шла параллельно с развитием народной песни. И ведь даже 100 с небольшим лет назад московские композиторы, композиторы, духовные композиторы попытались объединить народную музыку с церковной музыкой, с православной церковной музыкой. Прежде всего, это Кастальский таким занимался опытами. Но наиболее ярко, может быть, это, конечно, получил в творчестве Сергея Васильевича Рахманинова.
Его литургия.
Вот, да, вот, наверное, больше все-таки даже в всенощении. Вот эти соединения старинных напевов, греческих, киевских распевов.
Византийские? Нет?
Да, это греческие, византийские.
Византия как раз, да.
Все-таки как знаменный распев. Вот. И соединил это с необычайной такой, знаете, полифонией, вот, которая присуща русской песне.
Как он умел, да?
Ну, это огромный талант.
Потрясающе.
Это один из величайших, наверное, композиторов, русских композиторов, Сергей Васильевич Рахманинов.
А кто вас еще вдохновляет из композиторов, Анатолий Львович?
Знаете, очень много современных композиторов пишут замечательную музыку. И вот мы сейчас, проводя 90-летие со дня рождения основателя Большого детского хора, многие произведения вспомнили. Вот на этих произведениях хор вырос. Вот взять одно сочинение Георгия Петровича Дмитриева. Оно называется «Стабат Матер», или, другими словами, «Реквием на стихи Анны Ахматовой». Это история 30-х годов, страшная история, когда мать 17 месяцев добивалась встречи со своим сыном. Идет речь о самой Анне Ахматовой и ее сыне Лев Гумилев, сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Видите, сложное произведение, на котором многие ребята просто выросли. Выросли, я имею в виду, не выросли физически, а выросли эмоционально, выросли в плане освоения каких-то новых средств музыкальной выразительности. Но они настолько полюбили это сочинение. Оно сложно, там трудные интонации, трудный ритм, трудная полифония сложная, причем такая, знаете, современная полифония, острая. А ребята все время меня спрашивают, проходит 2-3 года, и они спрашивают, а когда мы снова будем исполнять это произведение? Ведь оно полюбилось. Это сочинение. И я скажу, что таких примеров тоже могу привести много. И это творчество Томаса Карганова, Владимира Рубина.
Это современные композиторы.
Это современные композиторы. Правда, они уже ушли от нас. Вот. Но и сейчас нынешние композиторы пишут интересную музыку. Вот в этом году состоялось... что очень отрадно отметить, впервые за 30 лет вот, уже развития России Министерство культуры совместно с Союзом композиторов и Российским музыкальным союзом провели конкурс среди композиторов. конкурс детской песни. Было 300 с лишним заявок из 79 регионов страны. Вот, а было отобрано 15 лучших. И вот из 15 лучших мы тогда в Рахманинском зале консерватории в ноябре месяце исполняли. И концерт прошел как праздник.
Но ведь детей же тоже в этом что-то вдохновляет.
Да,
Они же не могут просто петь, потому что им учитель сказал.
Видите, песни современные. Песни, где текст отражает вот нынешнее, не век ушедший, а век современный. В этих новых произведениях все-таки современные ритмы, которых, допустим, 30-40-50 лет назад не было. Какие-то новые интонации появляются. Это такое развитие, оно постепенно, музыка обогащается и тем самым развивается. И детям это интересно, петь именно то, что вот сейчас им, они же растут в третьем десятилетии 21 века. Вот, и, конечно, и вот интонации вот этого века, их лет, они им импонируют.
И, кстати говоря, дорогие друзья, если вы будете в Москве, то концерт Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова вы как раз можете посмотреть на елке. Это вот такое уникальное событие, которое будет проходить в православном храме святителя Николая на Трех Горах 29 декабря, 30 декабря. 3 и 4 января и, конечно, в Рождество Христово 7 января. Всю информацию вы можете найти на сайте bdh-popova.ru, то есть Большой детский хор имени Виктора Сергеевича Попова. Или по названию как раз ёлки концерта, называется она «Дорога в Вифлеем». Просто вбивайте в поисковой строке, и у вас как раз первый, максимум второй ссылкой появится вся информация. Программа «Пайдея» на Радио Вера. Напомню, что у нас в гостях Анатолий Львович Кисляков, художественный руководитель хора имени Виктора Сергеевича Попова, заслуженный артист Российской Федерации. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева. В эфире программа «Пайдея». Хочу напомнить вам, что у нас в гостях Анатолий Львович Кисляков, художественный руководитель хора имени Виктора Сергеевича Попова, заслуженный артист Российской Федерации. Мы тут с Анатолием Львовичем что только уже не успели обсудить, дорогие друзья. Если вы только что присоединились, обязательно завтра на сайте послушайте нашу программу. Она действительно очень глубокая, очень интересная, разносторонняя. И вы сказали фразу, Анатолий Львович, что вы видели методику Виктора Сергеевича, и поэтому, когда стали преподавать сами, вы просто ее переняли и воплотили уже...
Да, так как вот это происходит...
На собственном опыте, да.
Это не по учебнику, а
как-то практика. Живая да. Практика. Ну вот, Анатолий Львович, а я думаю, а разве педагогике можно научиться? Ведь это тоже, наверное, у вас просто талант, который вы подхватили. Но без таланта тут сложно было бы работать с детьми.
Ну, безусловно. Вот у нас же много ребят занималось. Вот и смотришь, кто кем стал.
Да.
Кто-то стал педагогом, кто-то звукорежиссером, причем отличным, профессионалом. Кто-то, может быть, сейчас вот по-современному занимается продюсированием. Многие ребята у нас стали певцами замечательными. То есть у каждого свое направление нашло. Все, потому что все ребята очень талантливые. И этот талант стал развиваться уже в своем направлении. Но, видимо, вот так мое обучение прошло так, что во мне Виктор Сергеевич увидел педагога,
да.
Потому что когда-то он меня пригласил в Академию хорового искусства работать, а потом через несколько лет пригласил и работать в Большой детский хор. Вот. А методику, конечно, вот я говорю, что его какая методика? Он всегда очень увлекал ребят. Вот, может быть, основное отличие. Увлекал и историями, и создание произведения. Он необыкновенно энергичен был. Мы произведения учили очень быстро. То есть мы не сидели подолгу, там, как-то очень скрупулезно все это. Нет, он быстро все осваивал, заставлял быстро все это. И вот эта скорость, она тоже всегда как бы заставляла быть в тонусе. Бывало так, что приносил он новую песню, мы тут же ее на слух учили и бежали записывать на... Тогда улица Качалова, в студию записи наше хоровое училище рядом находилось, около зоопарка. И то есть вот такая скорость, она, ну, наверное, тем, кто, кому надо, там на телевидении, на радио нужно было что-то срочно сделать, она, вот есть коллектив, который быстро все это сделает. И у Виктора Сергеевича было очень много таких вот положительных педагогических качеств. Его уважали все. И взрослые педагоги, и мы, мальчишки. Вот это непререкаемый авторитет был.
Сколько у вас сейчас человек в хоре,
Анатолий Валерьевич? В большом детском хоре сейчас почти 250 детей.
250
это разного, детей. Разного возраста. Есть дошкольники, есть младшие, средние, старшие школьники. Вот у нас 4 возрастные группы.
Вот методика работы с разными возрастными категориями, она все же отличается?
Конечно,
наверное.
Есть. Потому что эти... Голос ребенка, ведь он же у дошколят, он еще слабенький голос, слабенькие мышцы голосовые. Они начинают крепнуть только где-то 8-9 лет. Вот тогда у ребенка появляется голос, мы можем отличить голос низкий, голос высокий. Вот, яркий расцвет у мальчишек происходит незадолго до мутации. Вот тогда у мальчишки яркий, очень красивый голос, как вот если вспомнить голос Робертино Лоретти, и тогда очень популярно. Но и у нас тоже были замечательные ребятки и в большом детском хоре, и в хоре мальчиков. Там Женя Таланов, еще при Свешникове был, Сережа Парамонов, Виталик Николаев. Это ребята с необыкновенными красивыми голосами. Они как раз ярко очень проявили себя незадолго, ну, примерно за год, за полтора до мутации. Вот у девочек немножко попозже это происходит, тоже яркий голос, там в 14-15 лет начинает быть звучащим. И хормейстер, педагог всегда должен четко вот это ощущать, как заниматься с маленькими ребятками, как постарше. И у каждого свой репертуар, у каждого свой интерес, или даже по времени. С маленькими ребятами много не позанимаешься, потому что их удержать 5-10 минут, и эта тема уже неинтересна ребенку. Значит, надо что-то переключаться на другое.
Это интересно, потому что навык трудиться-то все равно прививается.
Безусловно.
Хоть по чуть-чуть, хоть понемногу, но это система.
Да, поэтому ведь вот вы правильно заметили, вот наши возрастные группы, тот ребенок, который приходит в самом раннем возрасте и проходит все группы, ему очень легко вписаться в старшую группу, в старшую концертную группу, потому что старшая концертная группа имеет огромный репертуар и очень большое количество выступлений. 50-60, а то больше в год выступлений. Это много очень. Для детского коллектива. И ребенок вот, к окончанию... к завершению своей детской карьеры в нашем хоре за плечами имеет 300, а то, может быть, 500 произведений, которые он знает, и которые может сразу спеть. Это большой очень репертуар и разнообразный репертуар, поэтому ребятам очень нравится петь и классику, нравится петь и русских композиторов, советских композиторов, современных композиторов, песни, народные песни. Вот любой репертуар, который написан, который может спеть детский хор.
Анатолий Львович, вы много говорили о том, кем становятся ребята. Становятся ли они музыкантами?
Да, становятся. Многие ребята, им нравится петь, и как они стараются ну, во-первых, они в музыкальной, многие в музыкальной школе занимаются,
да,
и получают какое-то музыкальное образование. И поступают потом, сначала в среднее учебное заведение, угу, музыкальное училище, заканчивают. И в последний год таких много стало. Идут ребята в училище на хормейстерскую специальность, на вокальную специальность. Вот. А даже у меня редкость, одна девочка вот не так давно поступила и на фортепианное отделение.
Это большой труд.
Да.
Как вы думаете, с чем связан вот этот всплеск интереса у детей, родителей все-таки к академической музыке?
Я думаю, что вот пройдя страшные 90-е, да, годы, нулевые годы 21 века, многие задумались, что все-таки ценности, основные человеческие ценности, они должны оставаться.
Не, да?
Они не меняются. А вот в музыке, вообще в искусстве эти ценности сохраняются. И приблизиться к этим ценностям, что-то перенять и как-то это, чтобы это помогало в жизни, видимо, заставляет многих родителей отдавать детей и учиться музыке вот такой полноценной учебы в музыке. Может быть, это еще и художественные школы какие-то. Так, чтобы ребенок обогатился и от искусства вот этими необходимыми человеческими ценностями. Они такие простые. Доброта, честность, умение взаимодействовать с людьми, потому что мы живем в обществе, эти какие-то благородства, вот то, чего воспитывает, ну, в частности, вот наша русская православная церковь.
Анатолий Львович, ну вот я думаю, ну, само по себе музыка или само по себе изобразительное искусство, вряд ли оно может прямо доброту воспитывать. Может быть, это все же больше учитель, да? Учитель,
ну, как,
через
а вот,
музыку и через
изобразительное
искусство. Ну, давайте
возьмем детскую песню про щенка.
Ну да, да, это
вот,
да.
Вот щенок, который играл, там маме на туфли грыз, пока я уроки учил. А потом мы с ним походили на выставку, а он там медаль не дали собаке. И вот эти переживания ребенка, ну как они? Конечно, они будут воспитывать доброту. Не дали медаль, я куплю из шоколада медаль. Ведь вот простой детский пример. И вот все детские песни от улыбки.
Да.
Стало всем теплее. Не знаю, голубой вагон.
Точно. Шаинского, на которых
пусть,
мы воспитывались.
Пусть бегут неуклюжи, да. Этот я сижу, mm-hmm, играю там на гармошке, все проходят, день непогожий. А как не тут не воспитать доброту?
Да, вы
сама
правы.
Песня воспитывает.
Вы правы, Анатолий Львович. Я прям вспоминаю свои детские ощущения. Это так не очевидно, да? Вот они играют на пластинках.
Ну, в том-то и
а
дело, что...
А ты впитываешь.
Мы же не говорим об этом. Это все подспудно. Как подсознательно все вот это искусство, оно входит в человека. И потом смотришь, а прошло несколько лет, а ребенок совсем другой стал. Он вырос совсем... Он духовно богатый становится.
Угу. Угу. Анатолий Львович, много сегодня говорим, да, о преподавании, о музыке, о том, как это важно правильно взаимодействовать с ребенком. А вот для вас какие, ну, наверное, пункты, что ли, вот пять главных пунктов, которые должны быть у педагога хорошего, неважно, музыки ли, физики ли, литературы,
да,
какой он должен
это
быть,
да,
этот педагог?
Что
да.
ты преподаешь, прежде всего, любить детей.
Угу.
Они это чувствуют. Если ты... Пусть ты строг,
да,
но они все равно понимают, что ты к ним относишься. Строгость – это от того, что это необходимо. Необходимость. Потому что когда с ребенком, ну, все время там в таком свободном как-то режиме...
Полете, да.
Да, ну, иногда дети расслабляются. И вот тут эта строгость необходима. Значит, любовь обязательно. Высокий уровень знаний у самого педагога.
Да, это важно. Компетенция, да.
Да, педагог должен ответить на любой вопрос ребенка. Вот. Потом, ну, уважительно относиться к самим детям. То есть их, они же тоже люди, да, и к ним тоже надо выслушать их вопрос, их какие-то пожелания. Вот я думаю, таких, наверное, много таких качеств, которые педагог должен иметь, чтобы стать по-настоящему хорошим педагогом.
Ну вот знаете, я еще о чем думаю, слушаю вас внимательно, Анатолий Львович. И вот о чем думаю. А вот эта любовь деятельная к ребенку, она откуда берется? Вот особенно, когда их 250 человек, они очень разные и могут очень по-разному себя вести.
Ну, я думаю, что это в моем случае я сам воспитывался в коллективе. Я это знаю изнутри. Когда-то был сам маленьким, надо мной были старшие ребята. Потом я сам стал старшим, появились другие младшие, которым надо было помогать. И вот, вот этот опыт, он, естественно, помогает мне понимать, как ребенок ощущает себя в коллективе. Знаешь, что коллектив – это, ну, серьезное подспорье. Вот, скажем, у меня мальчик есть, ну, всегда он что-то как бы, ну, не то, не выбивается. Uh-huh. А когда ему говорят, что вот мы же в коллективе, мы должны делать одно и то же, и он немножко это подстегивает. И когда ты говоришь это при всем коллективе, все ребята понимают, что вот, ага, идет конкретно мальчике речь, и он уже сам чувствует, что надо как-то что-то меняться и быть как бы со всеми в ногу идти, как мы говорим всегда так. Вот поэтому вот это коллективное воспитание, оно такое очень важное образующее тоже качество в человеке.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. Напомню, что у нас в студии Анатолий Львович Кисляков, художественный руководитель хора имени Виктора Сергеевича Попова, заслуженный артист Российской Федерации. Анатолий Львович, ну ведь у вас детки от дошкольного возраста до старшего школьного. И, соответственно, все подростковые ухабы, конечно, тоже, наверное, приходятся и на вас. Да, и вам приходится их в некоторой степени, наверное, как-то урезонивать, это, как-то с ними взаимодействовать.
Мы ничего не выдумываем. Угу. Это как бы естественный процесс. Прошли все, прошли через подростковый возраст. Кто-то, так скажем, тише, кто-то громче, по-разному. Бывает и у девочек, и у мальчиков сложные обстоятельства. Стараемся это всегда помогать. Часто родители обращаются. Вот у вас, говорит, там в хоре уважение, почитание. Вот как-то надо... Стал плохо учиться, там, пренебрежительно относится к занятиям. Когда-то поговоришь, достаточно одной беседы с глазу на глаз, и ребенок понимает это. Иногда несколько надо бесед, иногда построже надо. И... Ну, такого, чтобы уж совсем ребенок расклеился, такого не было. Но всегда есть возможность направить в нужное русло ребенка.
И... То есть как раз вот этот коллективность, да, вот это, да, вот как раз то, что они рука об руку,
ну, конечно,
тут целительно же действует, да, ну, на ребенка.
Посмотрите, у нас в хоре там есть несколько отличников. Несмотря на то, что они постоянно ходят на репетиции, на концерты, но они еще успевают
в школе учиться
на отлично. То есть они успевают и уроки выучить, хотя несмотря на то, что поздно приходят с репетиции. И я говорю, что это организация. Ты утром встал, обязательно в голове должен составить план, что я сегодня делаю и как я делаю, и сколько времени на это мне нужно. Обязательно там игра, да, ну, игра должна быть на какой-то, но не все время игра, а, значит, вот чуть-чуть поиграл, надо позаниматься.
Вот, кстати, интересно, Анатолий Львович, а вот такая высокая организация, это все же заслуга родителей, они должны ходить за ребенком?
И родителей, и педагогов, я думаю, что, ну, вначале, так как... Все-таки первые 7 лет ребенок находится большей частью с родителями. Родители закладывают такую организацию. Вот мои родители заложили во мне, и прежде всего отец, он всегда говорят так: утром встал, распределил, значит, вот это, делаем это. И как-то весь план дня выстроился, и ты знаешь, особенно вот летом, когда летние каникулы были, вот, чтобы не весь день проводить там на улице, как многие ребята, а что-то полезное сделать, там, где-то надо почитать, где-то позаниматься на инструменте, позаниматься, где-то помочь родителям нужно было. Там, вот, всегда всему должно быть свое время.
У вас родители были музыкантами?
Нет, мои родители не музыканты, они оба медика были, но любили очень музыку. Папа, когда был студентом, студенческой самодеятельностью занимался. Вот у меня по фотографиям смотрю, он нам играет на аккордеоне, и группа студентов вместе с ним поет. А мама, она очень любила музыку и оперный театр. Она была заядлая лемишистка.
Вот это да, Лемишев.
Два было таких выдающихся певца, Лемишев и Козловский, вот, и было две партии.
А как он мистера Икс-то поет, это же вообще. До сих пор слушаешь, у меня дети ее очень любят, я им включаю, они очень любят ее слушать.
Так что, ну, это мои родители, ну, для меня они, конечно,
пример
из... Лучше их нет.
Да, но интересно то, что вы другой дорогой пошли. Наверное, как раз это влияние...
Захотела.
А, мама.
Да,
ну, и влияние Виктора Сергеевича, наверное, да, тоже, да?
Ну,
хотя нет, вы же уже пошли в музыкальное училище, когда познакомились с Виктором Сергеевичем.
Ну, у нас училище, это оно так называлось, потому что...
То есть выбор был сделан, я вот
там,
о чем, да.
Да, училище, готовил уже специалистов, но в этом училище ребята учились с 7 лет. То есть там приходили мальчишки в 7 лет и заканчивали училище. То есть первые 7 лет это была музыкальная школа, ну, если так вот говорить, по нашей системе,
да,
музыкального образования.
Да.
А потом следующие 4 года это музыкальное училище. А все это называлось хоровым училищем. Как вот, по примеру, хореографическое училище. Или, допустим, центральная музыкальная школа. Когда ребенок приходит в 7 лет и проходит вот и музыкальную школу, и училище сразу. И уже потом может поступать либо в высшее учебное заведение, либо уже может на работу устраиваться.
Но у вас сомнений не было, врачом, не врачом? Вы все-таки хотели сами стать музыкантом?
Ну, тут уже, да, выбора после окончания хорового училища уже не было. Надо было идти в консерваторию. И после еще 5 лет в консерватории, и после этого уже работа хормейстером. Так я всю жизнь так проработал хормейстером.
Я вот просто, знаете, почему так подробно вас расспрашиваю? Потому что мы же, родители, очень часто хорошо понимаем, какие у ребенка на самом деле есть предрасположенности, какие у него таланты, в чем он может быть хорош. А психологи нас учат все же к ним не лезть, не советовать им, в общем, не навязывать свое мнение.
Ну, здесь,
а у вас, видите, как получилось,
здесь
интересно.
Здесь нужно как-то очень гибко подходить к этой проблеме. И, с одной стороны, родитель не должен это упустить.
Слишком уж.
Упустить.
Распускать,
да,
тоже, да.
А с другой стороны, ребенок должен тоже раскрыть свои таланты. Ну, вот на моем примере скажу, что, ну, конечно, вот мама меня отдала. Сначала не очень хорошо все шло. И сольфеджио мне не нравилось.
Ой, сольфеджио — это вообще беда.
И фортепиано, там очень строгий у меня педагог был, что-то требовал, а я что-то не понимал. Вот, а потом вот потихонечку втянулся. И скажу, втянулся я, вот начинаю вспоминать, был замечательный потом педагог по сольфеджио. Он весь урок превратил в игру. Там рисовал кораблики. У каждого был свой кораблик, и каждое там упражнение на уроке сольфеджио, этот кораблик либо двигался вперед, либо куда-то там в сторону. В общем, придумал эти правила игры, настолько увлекательно было, что мы этот сольфеджи просто полюбили и ждали всегда следующий урок с нетерпением, когда следующий урок будет.
То есть даже сольфеджи можно так преподавать, да, что ребенок его полюбит. Хотя сложная дисциплина. Все не любят музыкалку, вот мне кажется, из-за сольфеджи, да, даже если склонны к музыке, вот этот надо период пройти, вот этого,
да,
тяжелого.
А потом, когда вот уже чуть постарше, знаешь, 5-6 класс, уже понимаешь, что сольфеджи необходимо, прежде всего, когда тебе дают на хоре ноты, ты либо читаешь эти ноты быстро с листа,
да,
того же Баха,
да,
например, либо ты не читаешь это. Конечно,
да.
А всем хотелось, чтобы это...
Конечно.
Ты читал, вот как читаешь книгу, так и ноты надо так читать.
Анатолий Львович, можно ли сказать, что вокал целительно действует на душу, может быть, даже на здоровье человека, потому что очень много ведь говорят о положительном действии классической музыки, ну, просто когда ты слушаешь ее, когда ты как-то проживаешь ее глубоко. А что вы скажете о вокале?
Вокал, конечно, он благодатно действует на ребенка. Ведь у нас, когда репетиции заканчиваются, меня все думают, там, охранника школы или кто там, педагоги, которые вечером задерживаются, они все говорят... Что дети не напелись, они идут по коридорам, пока там в гардероб,
и поют,
они все,
да,
поют, и на улицу выходят, все еще продолжают петь. Некоторые домой приходят, продолжают петь, им нравится это. А если человеку нравится, и это он делает с желанием, чем не благодать?
Точно.
Я не говорю о даже медицинских параметрах, что пение, оно помогает. Ну, привели ко мне не так давно девочку, она заикалась.
Угу.
А пение это исправляет.
Очень исправляет. Зажимы
бывают
вот эти,
дыхательные,
да,
какие-то есть заболевания, и вот это правильное дыхание певческое, оно исправляет такие недостатки.
Вот так. Одни плюсы.
Ну,
а всем нужна музыкальная школа, Анатолий Львович? Как вы думаете?
Нет, это не обязательно.
Угу.
Ведь, но музыкальное развитие, ну, конечно, нужно. Ну, в школе оно уже дается. Ведь вспомнить образование наших предков. Вот как давали образование, скажем, дворяне.
Да,
обязательно было и
фортепиано,
древние,
да,
какие-то языки, угу, и обязательно музыкальные какие-то занятия были, чтобы мог правильно танцевать ритмично. Как, значит, чувство ритма должно,
абсолютно,
быть, это музыкальное, одно из музыкальных чувств.
То есть музыка это, конечно,
а петь,
большой
вот
ресурс.
Опять же, возвращаясь, угу, к колыбельным, чтобы научиться, чтобы ребенок тебя слушал, нужно петь красиво, петь, не просто так,
да,
проговаривать текст, да, какой-то, баю, баюшки, баю, да, а именно красивым голосом, материнским голосом, он именно материнский голос воспринимает, потому что отец, ну, мужским голосом,
да,
говорит, это не так воспринимается ребенком.
Угу. Это интересно, потому что я помню, укладывала детей, и пока мы всю нашу программу не исполним, вот у нас одно, второе, третье, пятое, десятое, они не засыпали. Интересно. Вот он прослушает,
да,
и все, для него это сигнал того, что все, пора спать. Конечно, да. Рука, качающая колыбель.
Да, это важно. Наши сказки, русские сказки,
угу,
наши песни.
Да.
Вот это все закладывает фундамент культуры в ребенке.
Да, и так много Пушкин про Арину Родионовну вспоминал, писал, посвящал,
да,
ей свои произведения, с ее сказок писал свои сказки.
Да, да, да. Но видите, мы всегда думали, что Арина Родионовна была там в детстве. Она появилась только когда, да, Пушкин в ссылке был. То есть уже
взрослый,
20 с лишним лет было.
Когда
соприкоснулся с этой,
был,
культурой.
Да?
Но это тоже очень интересная, страница нашей отечественной культуры.
Кстати, давайте еще раз напомним, что концерт Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова состоится в храме святителя Николая на Трех Горах. Концертов будет несколько. Если вам удобно, есть возможность прийти, то можно это сделать 29 декабря, 30 декабря, 3-го, 4-го, 7 января. праздник Рождества Христова. Концерт называется «Дорога в Вифлеем». Также можно найти по названию информацию о нем на сайте bdh.detispopova.ru. Большой детский хор имени Виктора Сергеевича Попова. Спасибо огромное. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. И я с трепетной радостью напоминаю, что у нас в гостях в этом часе был Анатолий Львович Кисляков, художественный руководитель хора имени Виктора Сергеевича Попова, заслуженный артист Российской Федерации. Меня зовут Кира Лаврентьева. От всей души вас благодарим, Анатолий Львович, за этот разговор. Огромное удовольствие получила я, честно говоря. Я надеюсь, наши слушатели со мной согласятся.
Спасибо.
Обязательно приходите к нам еще.
Хорошо.
Сил вам, помощи Божьей, творческих успехов.
Спасибо большое.
Всего вам доброго. До встречи.
До свидания.
Пайдея.